Элиот Вагнер. Вечный завет. Глава 34. Обетование Израилю. Два закона. Журнал «Истина для настоящего времени». 24 декабря 1896 года. Перевод и видеосопровождение Кожевникова Павла. Изучение предыдущих тем открывает следующее. Существование двух заветов доказывает существование двух законов, занимающих по отношению друг к другу такое же положение, какое занимает по отношению друг к другу и два завета. Один является тенью другого. И результатом того, что свет жизни был закрыт завесой неверия. Ибо заповедь есть светильник, и наставление – свет, и назидательные поучения – путь к жизни. Но Христос является единственным светом этому миру, светом жизни. И поэтому истинный и живой закон находится только в Нем. Этим законом является сама его жизнь, потому что закон находится у него в сердце, а из сердца источники жизни. Он является камнем живым, в котором мы находим закон в виде личности, полной благодати и истины. Закон каменных скрижалей был всего лишь тенью этого закона, хотя он был точной и совершенной тенью. Он совершенно точно говорит нам, что мы найдем во Христе. Хотя закон на каменных скрижалях описывает совершенную праведность Божью, он не имеет никакой силы проявиться в нас, как бы мы сильно этого не желали. Он ослаблен плотью. Он является точным дорожным знаком, указывающим в нужную сторону, но не ведущим нас туда. Но Христос имеет власть над всякой плотью. И закон, который мы находим в Нем, настолько исполнен жизни, что если мы просто согласимся с тем, что этот закон свят, и исповедуем, что Христос пришел в этой плоти, то этот закон проявит себя в мыслях, словах и делах нашей жизни, несмотря на слабость нашей плоти. Для тех, кто знает закон, написанный в книге, и, следовательно, считает своим долгом, исключительно своим долгом его исполнения, этот закон является законом дел. И как таковой, он не может совершить для них ничего, кроме как изрекать на них проклятие. Но для тех, кто знаком с законом, пребывающим во Христе, тот закон является законом веры, провозглашающим благословение, прощение и мира. Поэтому закон, записанный только на каменных скрижалях или в книге, является законом греха и смерти. Послание Римлянам 8:2. Так как жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Первое послание Коринфянам, 15 глава, стих 56. Но закон, который мы находим во Христе, является законом Духа жизни, потому что он жив для праведности. Закон, написанный на каменных скрижалях, не может исполнять ничего, кроме служения смерти. Тот, кто проповедует этот записанный закон, говоря людям об их долге исполнять его и побуждая их делать все, что от них зависит, чтобы соблюдать его, совершает служение осуждения. Но тот же самый закон, записанный на плотяных скрижалях сердца, духом Бога живого, 2 послание Коринфянам, 3 глава, 3 стих, – это жизнь и мир. И тот, кто проповедует Христа, пришедшего в этой плоти, 1 послание Иоанна, 4 глава, 2 стих, и проповедует то, что Христос сегодня пребывает в людях, проявляя такое же послушание закону, какое он проявлял 18 веков назад, такой служитель является служителем праведности. Закон, известный только как свод правил, которым мы должны подчинить нашу жизнь, закон учений и заповедей, является всего лишь игом рабства, потому что самые старательные усилия соблюсти его сами по себе являются только грехом, потому что Писание всех заключило под грехом. И с каждым делом праведности, которое бы мы сотворили, этот закон только еще крепче сжимает свою петлю смерти и усиливает оковы нашего плена. Но Бог есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Второе послание Коринфянам, 3 глава, стих 17. Поэтому во Христе закон является совершенным законом свободы. Послание Якова, 1 глава, стих 25. Когда евреи на Синае взялись за исполнение Божьих дел для него, они предприняли попытку спасти самих себя. Они пренебрегли историей Авраама и Божьим заветом с Авраамом, которому их внимание было особенным образом привлечено. Но Бог долготерпелив и не желает, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию. И поэтому в гармонии с заветом, заключенным с Авраамом, Он не отверг этот народ, несмотря на их неверие, но предпринял попытку научить их истине о своем спасении и о себе. Он дал им систему жертвоприношений, а также ежедневный и ежегодный циклы обрядов и церемоний, точно соответствующих закону, который они взялись соблюдать, то есть закону дел. Конечно, система жертвоприношений могла спасти их не больше, чем нарушенный закон дел, развитием которого она и была. Любой человек, который имел достаточно разума, чтобы понимать природу греха и нужду в искуплении, имел достаточно здравого смысла, чтобы понимать следующее. Прощение и праведность никогда не может быть получено посредством церемоний, связанных со скинией. Само жертвоприношение уже указывало на то, что смерть является возмездием за грех и плодом греха. Но каждый мог видеть, что жизнь ягненка или козла или вола не стоила столько же, сколько стоит жизнь самого человека. Поэтому ни одно из этих животных, ни все они вместе взятые, не могли быть выкупом даже за жизнь одного человека. Тысячи овнов и даже человеческая жертва не могли искупить даже один грех. Верные дети Божьи в народе понимали это хорошо. Давид сказал после того, как совершил великий грех: «Ибо жертвы ты не желаешь. Я дал бы ее, к всесожжению ты не благоволишь». Псалом 50, стих 18. Бог учил народ через пророка: «К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь, я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов, не хочу. Книга пророка Исаии, 1 глава, стих 11. «Всесожжения ваши неугодны, и жертвы ваши неприятны мне». Книга пророка Иеремии, 6 глава, стих 20. В них не было никакой добродетели и пользы, потому что закон имел только тень будущих благ, а не самый образ вещей, и никогда не мог одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, сделать совершенными приходящих с ними. Послание евреям, 10 глава, стих 1. Несомненно, было бы намного лучше, лучше, чем все остальное, если бы народ израильский сохранил простую и сильную веру Авраама и Моисея, что лишило бы их всякой необходимости иметь какую-то скинию, кроме той, которую воздвиг Господь, а не человек, иметь какого-то первосвященника, кроме самого Христа, который сделался первосвященником вовек по чину Мелхиседека. Они также не имели бы никакого ограничения в священстве, потому что каждый из них был бы священником, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Они не имели бы никакого закона, кроме закона Духа жизни в Иисусе Христе. Короче говоря, они имели бы саму реальность, а не просто тень. Но поскольку народ проявил неверие, то Божья доброта, любовь и прощение проявились к ним удивительным образом, когда Он дал им то, что должно было служить им постоянным наглядным уроком. Сама немощь и бесполезность закона дел, послание евреям, 7 глава, 18 стих, всегда была очевидна каждому думающему человеку. И когда такая душа пробуждалась, то закон, имея обличение своей единственной целью и смерть единственной своей силой и властью, направлял их ко Христу, для которого Он и держал их под стражей, чтобы они получили свободу и жизнь. Таким людям было ясно, что во Христе и только во Христе они могли найти спасение. Истина, какова она есть во Христе Иисусе, является истиной, которая освящает. Как приходит прощение? Другой пункт, который необходимо особо отметить, хотя он уже и был полностью рассмотрен, что никто и никогда не получал спасения или прощения от какого-либо греха посредством закона дел или при помощи жертв, связанных с ним. Никто и никогда. Более того, Бог никогда не желал, чтобы люди даже предполагали, что закон может спасти, и никто из истинно верующих в него никогда так не считал. Самуил сказал Саулу: «Послушание лучше жертвы, и повиновение лучше тука овнов». Первая книга Царств, 15 глава, стих 22. Давид, царь и пророк, до глубины сердца тронутый милосердием Божьим, написал: «Ибо жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, к всесожжению не благоволишь». Жертва Богу – дух сокрушенный, сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Псалом 50, стихи 18 и 19. Через Осию Господь сказал: «Ибо я милости хочу, а не жертвы, и боговедение более, нежели всесожжений». Осия 6 глава, стих 6. Бог желал, чтобы вместо жертв тучных животных у людей, как вода, тек суд, в смысле справедливости, и правда, как сильный поток. Книга Амоса, 5 глава, стих 24. Вспомните эту главу, говорящую об утолении жажды Божьей праведности. Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил он свидетельство, что он праведен. Послание евреям, 11 глава, 4 стих. Он получил праведность не через жертву первородных из скота, но через веру, которая и побудила его принести жертву. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас Божий дар. Ефесянам 2 глава 8 стих, Римлянам 5 глава 1 стих. И так было от начала, ибо поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в праведность. И то же самое было подтверждено Енохом, Ноем, а также всеми патриархами и пророками. После постройки скинии многие из народа находились от нее далеко. Три раза в году они должны были приходить к ней для поклонения Богу. Но они не должны были ожидать этого времени, чтобы получить прощение грехов, совершенных в промежуточный период. Где бы человек ни находился, когда он согрешал, если он осознавал порочность своего сердца, он мог признать этот грех пред Господом, который всегда рядом, и пережить на своем опыте, так же, как и мы, что если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Это показано в случае с Давидом, когда Божий пророк обличил его. Давид сказал: «Согрешил я пред Господом, и немедленно пришел ответ. Господь снял с тебя грех твой». Вторая книга Царств, 12 глава, стих 13. Бесполезность Ветхого Завета. Поэтому Ветхий Завет вместе с законом, который ему принадлежал, никогда ни на одно мгновение не имел никакой пользы в прощении и спасении от греха. Он был ветшающим, стареющим и близким к уничтожению с самого начала. Смотри Псалом 88, стих 39. Демонстрацией этого является мольба Моисея к Богу, когда дети Израиля сделали золотого тельца и поклонились ему. Когда Бог сказал: «Итак, оставь меня, да воспламенится гнев мой на них, и истреблю их, и произведу многочисленный народ от тебя». Но Моисей стал умолять Господа Бога своего и сказал: «Да не воспламеняется, Господи, гнев твой на народ твой, который ты вывел из земли египетской, силою великую и рукою крепкую, чтобы египтяне не говорили, на погибель он вывел их, чтобы убить их в горах и истребить их с лица земли. Отврати пламенный гнев твой и отмени погубление народа твоего. Вспомни Авраама, Исаака и Израиля, то есть Иакова, рабов твоих, которым клялся ты собою, говоря: умножая, умножу семя ваше, как звезды небесные, и всю землю сию, о которой я сказал, дам семени вашему, и будут владеть ею вечно». Книга Исход, глава 32, стихи с 10 по 13. В этой молитве не было ни слова о завете, который только что был заключен, но упоминался только завет с Авраамом. Моисей даже не намекнул об обещаниях, которые давал народ. Он говорил только об обещании и клятве Бога. Если бы этот завет от Синая имел хоть какую-то ценность, то об этом бы шла речь еще в самом начале, когда он заключался. Но мы видим, что даже тогда этому не было уделено никакого внимания. Он имел не больше силы спасти людей, чем свиток, на котором он был записан. Иеремия в последующие годы молился: «Хотя беззаконие наше свидетельствует против нас, но Ты, Господи, твори с нами ради имени Твоего. Отступничество наше велико, согрешили мы пред Тобою. Сознаем, Господи, нечестие наше, беззаконие отцов наших, ибо согрешили мы пред Тобою. Не отрини нас ради имени Твоего, не унижай престола славы Твоей. Вспомни, не разрушай завета Твоего с нами». Если между суетными богами языческими производящие дождь, или может ли небо само собою подавать ливень, не Ты ли это, Господи Боже наш? На Тебя надеемся мы, ибо Ты творишь все это. Книга Иеремии, 14 глава, стихи 7 из 20 по 22. Это и все, чего Бог ожидал от людей как тогда, так и сейчас, потому что Он говорит: «Возвратись, отступница, дочь Израилева, я не изолью на вас гнева моего, ибо я милостив, говорит Господь, не вечно буду негодовать, признай только вину твою». Книга Иеремии, 3 глава, 12 и 13 стихи. Как тогда, так и сейчас истина заключалась в том, что если исповедуем грехи наши, Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши. Спасение всякого искренне кающегося еврея зависело только от силы Бога-Творца и Искупителя, и от Его обетования и клятвы. Ни один из таких истинных евреев никогда даже не думал полагаться на свои собственные дела или обещания, как на средства спасения. Короче говоря, от дней Авеля и до наших дней существовал только один путь жизни и спасения, только один путь к Богу, только одно имя под небесами, которым люди могли быть спасены. С того дня, как спасение через семя жены стало известно Адаму и Еве, прежде чем они были изгнаны из Эдема, не было ни одного изменения ни в плане спасения, ни в Божьих требованиях для спасения, ни в количестве тех, на кого спасение распространялось. Все остается таким же неизменным, как сам Бог и Его трон на небесах. Люди изменяются, но Бог неизменен. Всегда были те, кто доверяли своим словам, обещаниям и церемониям. Но это не доказывает того, что Бог желал этого. В дни Моисея, как и в дни Христа, большинство людей доверяло главным образом формам и церемониям. Так же это происходит и сегодня, в наши дни. Люди всегда были более склонны променять действительность на тень. Но это не доказывает, что в древние времена Бог ожидал, чтобы люди спасались законом дел. Утверждать это так же бессмысленно, как и доказывать, что в наше время люди не оправдываются верой. Излишние дела и требования. Среди людей всегда существовала тенденция увеличивать обряды, увеличивать количество обрядов и церемоний. Эта тенденция является неизбежным результатом доверия делам как средству спасения. Так было во дни Христа, так же обстоит дело и сейчас. Когда люди склоняются к мнению о том, что их дела должны спасти их, или что они сами должны делать дела Божьи, они не получают удовлетворения, пытаясь исполнить только Божьи заповеди. Поэтому они начинают учить заповедям человеческим, постоянно добавляя и расширяя эти заповеди, до тех пор, пока человек будет не в состоянии даже перечислить все требуемые добрые дела, не говоря уже о том, чтобы исполнить их. Иго, которое даже в самом начале было раздражающим и невыносимым, становится все более и более тяжелым. И пока, наконец, религия не превращается в торговлю, и люди за деньги или за что-то другое выкупают себя от необходимости выполнения дел, вмененных им в обязанности. И поскольку исполнение Божьих заповедей своими силами в их глазах становится более тяжелой задачей, чем исполнение заповедей человеческих, то вскоре Божий закон начинает цениться ими ниже человеческих предписаний. Все это является естественным и неизбежным последствием отказа людей увидеть Христа в Писаниях Моисея и понять, что все церемонии, данные Богом, самой своей пустотой должны были внушить людям их крайнюю нужду в том, чтобы полагаться только на Христа, в ком одном мы можем найти реальность. Польза от тени. Еще несколько слов о тени и реальности. Как мы увидели, закон, данным людям в Синайской пустыне, был всего лишь тенью реального закона, который есть жизнь Божья. Этот факт часто используют для того, чтобы обесценить закон. Многие люди, по всей видимости, думают, что поскольку закон является всего лишь тенью будущих благ, поэтому нам следует искать того, что противоречит ему как можно больше. Однако в повседневной жизни люди рассуждают по-другому. Если мы имеем фотографию, другими словами, тень человека, которого мы желаем найти, мы не подходим к человеку, чьи черты совершенно не похожи на наше изображение, и не говорим «это тот человек». Нет. Мы ищем человека, который точно соответствует своему образу на фотографии, и когда находим его, мы знаем, что нашли именно того, кого искали. Жизнь Божья – это настоящий закон, а закон, данный детям Израиля, будучи тенью будущих благ, является фотографией Божьего характера. Единственным человеком во всем мире, который в каждой мелочи соответствует этой фотографии, это человек Иисус Христос, в чьем сердце пребывает этот закон. Он является образом Бога невидимого, однако он является живым образом, живым камнем. Приходя к нему верой, мы также становимся живыми камнями, имея тот же закон, записанный в нас, который был в нем. Потому что Дух Святой преобразует нас в тот же живой образ, и закон каменных скрижалей, данный на Синае, будет свидетельствовать о том, что это сходство является совершенным. Но если имеется какое-то отличие от этой совершенной фотографии, то это расхождение будет показывать нам, что мы не принадлежим истинной Божьей семье. Журнал «Истина для настоящего времени», 24 декабря 1896 года.